поскольку идут выборы в Государственную Думу, мы, наверное, коснемся их. Но и у кандидатов всех, от всех практически партий, никакой активности в этом вопросе нет. В законодательном собрании тоже это все спускается на тормозах, к сожалению. Угу. То есть я должен это констатировать.
Ну, давайте в конце нашего разговора поговорим, потому что есть вопросы. А теперь давайте обратимся, поговорим о том, что происходило все-таки в Листвянке 12 июля, куда приехал писатель, политический общественный деятель, как я уже сказала, Захар Прилепин. И должен был приехать, но не приехал, американский актер, повторюсь, кинопродюсер, режиссер, мастер боевых искусств Стивен Сигал. Вот они решили спасать Байкал. Ну, приехал один Прилепин. Встречали его, была председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Лариса Егорова. Был, по-моему, помощник или заместитель Казаков.
Да, это Прилепина,
вот,
помощник.
Прилепина. Ну, давайте теперь все-таки вот об этой встрече в Листвянке. Говорят, она прошла пассивно. Какая-то тайна была вокруг этой встречи. Не всех пустили. Вы тоже хотели, по-моему, пробраться, но...
Да нет.
Там что, отбор шел или как это понять?
Никуда не пробирался.
Вы бы испортили весь красивый сценарий,
да,
наверное.
Я не пробирался никуда,
неудобными вопросами.
Да. Если хотите, значит, я, конечно, отвечу на этот вопрос и расскажу, что там на самом деле происходило.
Вот давайте сначала начнем все-таки с новой политической партии. Вот я прочитала и в интернете, и так в разговоре людей, которые были на пресс-конференции, там что-то слышали, говорят, да, это политический пиар. Ведь скоро выборы в Государственную Думу, и новые политические партии планируют принять участие в Государственной Думе. Я имею в виду новые политические партии, сейчас вы об этом будьте добры, расскажите. «Справедливая Россия». Три партии, если я правильно поняла, «Справедливая Россия», «Патриоты и за правду» объединились, провели свой съезд и получили новое название. «Справедливая Россия за правду». Вот у нас даже в городе есть баннеры, не знаю, многим ли понятно, но думаю, что после нашей передачи многим станет понятно. И сопредседателем остался Миронов, а сопредседателем стал Прилепин. Вот мы теперь... о Прилепине, хотя бы коротко. Он сегодня действительно в тройке самых популярных писателей пытается какое-то новое движение, новую платформу, новые идеи выдвинуть. А Стивен Сигал, вот они решили с Прилепиным объединиться, то есть политические и общественные силы для спасения Байкала. У Сигала есть свой проект «Эко-Сигал». Движение Захара Прилепина. Как-то все мудрено, но тем не менее. Так вот, чем еще интересен этот Сигал? Оказывается, он инициатор закона о тюремных сроках за существующий ущерб экологии и пожизненном отстранении, я прям выписала, от своих должностей, виновных в загрязнении окружающей среды. Удивительно, что Стивен Сигал стал членом партии «Справедливая Россия», но я посмотрела, он и гражданином стал в 2016 году, да?
Да-да.
Российской Федерации, вот вступил в партию. Мероприятие это называлось «Заседание Координационного совета по защите озера Байкал в Листвянке». Якобы там были представители местной администрации, общественной организации, туризма, предприниматели, журналисты и блогеры. Антон Васильевич, рассказывайте все, что вы думаете об этом мероприятии. Есть что рассказать, наверное.
Ну, позиция. О мероприятии там рассказывать особенно нечего. Оно было скучным и неинтересным. Я думаю, что просто присутствующие там отбывали номер. Поскольку первое, на это мероприятие не было приглашено ни одного представителя науки, не было представителей политических партий, не были приглашены администрация соответствующая. Да, то есть, фактически, это было такое собрание общественников, которые называют себя экологами, да, и блогеров, которые об этом пишут, очень мало об этом зная. Это вся ситуация. То есть, ну, какие-то рассуждения, непонятно о чем. Но достаточно сказать, что под конец этого совещания активисты начали говорить о том, что надо снести весь БАМ и поселки на БАМе, потому что они загрязняют Байкал. Ну, а я думаю, что если БАМ, значит, то и Транссиб, потому что на самом деле это все плохо для Байкала. Но ни минуты не сомневаясь в своей правоте. Но, конечно, вот такие высказывания, они просто сводят на нет вообще все значение этого совещания. Стивен Сигал выступил с предложением.
Он в режиме онлайн выступал?
Да, да, да. Он очень боится ковида. И поэтому никуда не ездит, да, выступает только по видеоконференции, да. Предложил принять закон Российской Федерации, который наказывает действительно тюремным сроком за экологическое преступление и пожизненным отстранением от должности, если это чиновник соответствующего уровня. Ну, на мой взгляд, это как раз типичный пример дилетантства и непонимания ситуации. Ну, во-первых, как я уже говорил, у Иркутского и Байкальского экологического движения, значит, очень большая традиция, очень большой перечень успехов, когда мы добились хороших, очень важных результатов, в том числе для экосистемы озера Байкал. Ну, в частности, речь идет о принятии закона о Байкале, то есть единственный субъект, по которому принят специальный закон. Ну, я не говорю уже о устранении угроз для Байкала со стороны вот этого трубопровода нефтяного, значит, со стороны трубы, со стороны Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и так далее. Ну, чтобы понять весь бред закона, который предлагает Сигал, надо сказать следующее, что главными загрязнителями Байкала являются несколько субъектов, начиная с севера, это Северо-Байкальск, Нижний Ангарск, там, где моют электровозы, да, и все сливается в Байкал, там, где растет Спирогира, там, усиленными темпами загрязнения. Далее, это река Селенга, Сулан-Удэ и Селенгинским целлюлозно-картонным комбинатом, который, в общем-то, является одним из мощнейших загрязнителей Байкала. Далее, это, конечно, Слюдянка и Култук, очень мощные загрязнители. И дальше, это Листвянка и порт Байкал, да, где в меньшей степени, но, тем не менее, в общем-то, целенаправленно и активно осуществляется загрязнение Байкала. Так вот, все эти территории, должен сказать нашим уважаемым радиослушателям, все они выведены из центральной экологической зоны. На них законодательство о экологии, о загрязнении Байкала не распространяется. Поэтому они составляют примерно 90-95% всех загрязнителей Байкала. Все остальное население вместе взятое со своими коровами, со своими коровниками, со своими выгребными ямами составляет всего 5%, от 5 до 7%. Загрязнение Байкала. И вот кого предлагает садить наш уважаемый иностранный гражданин?
Места не хватит.
Да, 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 да. Кого? Вот этих жителей местных, да? Или тех главных загрязнителей? Так сначала вы их введите, значит, ограничения соответствующие законодательства, а потом спрашивайте. На самом деле это не что иное, как дилетантство и пиар. Неумный пиар на очень болезненной теме и направлен он в сторону как раз олигархов, для того, чтобы они имели возможность изгнать это население с территории Байкала и захватить его как раз вот этими самыми благодетелями, которые будут говорить о том, что обождите, это вообще место не для бедных, значит, это место для нормальных туристов, которые могут платить там долларами за все, а местное население там ни к чему совершенно, потому что дураку понятно, что если вы хотите защитить Байкал, вы ограничите деятельность в Северобайкальске, хозяйственную деятельность, в Улан-Удэ, в Селенгинске, в Листвянке, в Слюдянке, в Култуке, и тогда, в общем-то, обстановка, конечно, она намного улучшится, но об этом никто не говорит. Ну и кроме всего прочего, тогда надо будет, если этот закон принять, надо пересадить и олигархов, которые владеют Байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом, да, которые владеют предприятиями на Селенге и предприятиями на Улан-Удэ, да, железной дороге и прочее, которые являются главными загрязнителями. Ну, давайте их пересадим, переловим всех, да, они никуда не скрываются, хотя, может быть, за границу убегут от этого законодательства. Но понятно, что это просто бред, который сегодня раздается из уст некомпетентного человека, который озвучил то, что ему предложили, и предложили в интересах исключительно пиара. Я вообще думаю, что если судить по повестке, да, и вот по самому совещанию, то общее впечатление наблюдателей говорит о том, что Захар Прилепин провел такую встречу, но пассивно. И встреча у него достаточно пассивная, потому что он в основном о литературе, творчестве, значит. Ну, творческий человек, наверное, действительно хорошие книжки пишет, да, то есть.
Ну и занимался бы творчеством.
Да, да, да. Нет, проблема не в этом. А проблема в том, что он уже в Думе. То есть партия уже наберет 7% голосов, это очевидно совершенно, да, и он вместе с Мироновым и вместе с их партнером по коалиции патриотов России Семигиным, они уже депутаты Государственной Думы. И поэтому, если он и будет заниматься какой-то деятельностью, то уже в рамках как бы Государственной Думы он выходит с идеей все время объединения всех левых сил. Идея хорошая, правильная идея, что левые силы должны объединяться. Вопрос, на какой платформе? И ему справедливо ответили там из КПРФ, значит, вы сначала объединитесь с Семигиным и с Мироновым, потому что вы разные взгляды исповедуете. Значит, разные платформы, то есть у вас на самом деле не партия, а такая какая-то сборная структура, в которой еще не произошло, так сказать, смешение сред, смешение избирателей, потому что разный электорат, разные как бы позиции у людей, да, и они пока ни к единой платформе не подошли. И вряд ли подойдут когда-нибудь. Потому что на самом деле в территориях там формирование партии идет не просто по многим территориям формально они еще не объединились. Поэтому я говорю, что здесь ситуация, конечно, это чисто предвыборный ход, и никакого отношения это к защите интересам Байкала не имеет. Но должен сказать, что кроме этого мы можем констатировать, что, естественно, Байкалу проявляют интерес не только они, но и достаточно много других интересных сил, потому что атака на Байкал идет со всех сторон. Недавно совсем в Иркутске побывал Сергей Суханов, генеральный директор корпорации «Туризм РФ». Он был здесь в середине июля и встречался с губернатором Игорем Ковчевым. Они подписали соглашение о сотрудничестве. 19 июля в Москве соглашение о сотрудничестве было. Таким образом, Приангария стала одним из первых регионов, подписавших соглашение с корпорацией. Какая корпорация развития? Что за корпорация развития туризма? У нас есть министерство, значит, есть агентство по туризму, да? Значит, тут еще корпорация какое-то развитие.
Новая структура, да?
Да, ну так это новая структура, обождите, за счет чего она должна финансироваться? И куда должны идти деньги? И вообще, что такое за двоевластие тут у нас, да? И какие такие частные структуры появились? О чем идет речь для Иркутской области? Прежде всего, речь идет о поддержке и развитии внутреннего туризма на Байкале, который не спасла даже пандемия. Туристы не едут в наш регион, потому что здесь нет привлекательной для них инфраструктуры. Вот достигнутые договоренности позволят области и туризму РФ работать в рамках федеральной программы развития туристической инфраструктуры нового национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Чиновники заявили, что в Прибайкале требуют развития без привязки к территориальному делению, чтобы создать единую концепцию перемещения туристских потоков между Иркутской областью и Бурятией. Второй задачей станет сделать регионы РФ привлекательными для инвестиций. Новый наш проект предполагает для этого несколько мер поддержки: льготные кредиты, юридическая помощь в прохождении административных процедур. Кроме этого, взаимодействовать с инвесторами корпорации РФ будет самостоятельно. Ну вот видите, как интересно. Значит, она будет взаимодействовать самостоятельно, а где область? А где интересы местного самоуправления? А где интересы местных жителей? То есть, похоже, что их не пригласили на этот пир жизни, так сказать, да, на праздник соответствующий, и никто их не рассматривает всерьез. Какая-то корпорация говорит о том, что нужно отменить границы между субъектами, то есть и туризм должен быть трансграничным, то есть никакого деления на Бурятию и на Иркутскую область не должно быть. Обождите, ребята, так это, скорее всего, мы это уже слышали, да, о создании федеральных территорий. Вот эта трансграничная область, которая никаких субъектов нет, значит, она, конечно, будет принадлежать Москве. И вот туризм РФ — это просто оператор, который, на мой взгляд, будет преследовать интересы исключительно московских бизнесменов, потому что тут же прямо сказано, что он будет с инвесторами взаимодействовать напрямую. То есть инвесторы туризму РФ, соответствующим образом оформляются документы, а оно берет на себя обязательство оформить все документы в Бурятии и в Иркутской области. И, пожалуйста, вуаля, как говорится, да, приходите и владейте нами, потому что мы сами немощны и не можем договориться. На самом деле эта позиция, на мой взгляд, она антинародна. Она вредительски по отношению к Иркутской области, противоречит интересам населения Иркутской области, противоречит интересам местного самоуправления, противоречит интересам Иркутской области. Куда там смотрят депутаты Государственной Думы в этом случае? Понятно, они смотрят в сторону вот этих самых бюджетных олигархов, которые сегодня правят бал в стране. То есть мы все равно так или иначе касаемся выборов в Государственную Думу. И я думаю, что вообще вот этот приезд Прилепина и анонс, так сказать, Сигала, на самом деле причина очень проста. Выборы сегодня в 8-ю Государственную Думу фактически заставили место 4 думским фракциям. Если посмотреть на темы, которые сегодня освещаются в ходе этой избирательной кампании, то их очень мало. То есть всего, можно сказать, 3. Первое – это тема бедности, то есть что население обнищало, идут поборы, растут, значит, стоимость жизни растет, доходы уменьшаются. Как минимум 7-й год подряд. И какого-то роста доходов не предвидится. Экономика падает. Дальше. Вторая тема – это ковид, который на самом деле приобретает все более чудовищные размеры и говорит о том, что, в общем-то, наша реформа здравоохранения, да, и система отечественной медицины потерпела крах. То есть сегодня мы видим вот эту ситуацию. Третья повестка дня – это внешнеполитическая. Это как бы англичане, которые там пытаются нам нагадить всякими кораблями, заходами дефендеров, эсминцев, да, в наши воды и территориальные воды России, которые угрожают эту практику продолжить. Вот, собственно говоря, и все. Хотя на самом деле, у нас есть одна тема, которая не входит в повестку дня политических партий, которые идут в Думу, а их всего 15. Вот 4 больших партии, да, и остальные там 11 партий, которые, ну, тоже пытаются пройти в Государственную Думу. Этот тренд эта тема, это экология. Значит, экология, посмотрим статистику, да, по недавнему опросу в СУМ, 53% населения считают, что экологическая ситуация в стране ухудшается. 40% жителей больших городов оценивают экологическую ситуацию как плохую, а 35% жителей городов готовы принять участие в экопротестах. И мы видим, что митинги в Архангельской области против ШИЭСа, да, и КОМИ, в Красноярске и Челябинске из-за отравления воздуха собрали значительно больше людей, чем акции масштабные Навального. Сейчас нарастает мощное недовольство новыми мусорными полигонами в Новосибирске. Мы по Иркутской области знаем, что экологические митинги, они собирали намного больше людей, чем любой митинг любой политической партии, а может быть даже их вместе взятых. И, конечно, мобилизационный потенциал вот этой самой экологической повестки, он очень мощный, потому что это угроза жителям, угроза будущему, угроза детям, угроза вообще образу жизни, ну и самому существованию России как таковой. В сущности, эти протесты направлены против «Единой России», против политики «Единой России», которая символизирует союз государственной власти и крупного бизнеса. То есть это союз олигархов с государственной властью. И понятно, что перевод вот этого экологического недовольства в политическую плоскость – это очень серьезная угроза для «Единой России». И фактически у нас в стране возник запрос на экологическую партию, зеленую партию, зеленую повестку. Казалось бы, у нас в Думу идут две зеленые партии. Партия зеленых, в которой фронтмен Сергей Зверев, небезызвестный нам.
Да.
Да. И
с одиночным пикетом.
Да, и еще одна партия, зеленая альтернатива, которая, ну, фактически пробирочная партия. Ну, тут все непросто, потому что это партии, как их называют, клоунами, да. Значит, поскольку партия зеленых, она финансируется Норникелем, главным загрязнителем. Сергей Зверев не зря вот такая как бы у него фигура, да. То есть фактически речь идет о прививке к зеленым партиям. И поэтому главной экологической партией, по мнению администрации президента, должна стать как раз «Справедливая Россия за правду». Собственно говоря, весь политический потенциал экологической повестки пытается повесить на эту партию. Отсюда и заявление Сигала, отсюда и приезд Прилипина, отсюда и инициатива вот этого самого уголовной ответственности за загрязнение. Естественно, дураку понятно, что никакой закон, даже если бы он был внесен в государственную, никакой перспективы, так сказать, принятия не имеет, потому что олигархические фракции и правительство, и Государственная Дума никогда этого не допустят. Тут должен сказать вообще о экологическом запросе, о экологическом повороте в риторике, потому что у нас главный эколог страны – это президент страны, который говорит о том, что нужно усилить ответственность бизнеса за загрязнение окружающей среды, что нам нужно бороться с углеродной экономикой, а именно экономикой углеводородов, которая на самом деле загрязняет окружающую среду и представляет угрозу для экологии. То есть нужно переходить на экологически чистую энергетику, то есть на водородную энергетику, за которой будущее, ну и так далее. Но еще должен напомнить, что к чести «Справедливая Россия», она еще в 2007 году выступила против лесного кодекса, и она говорила об этом открыто. Ну вот что, например, говорил Сергей Миронов, когда принимали кодекс, да, лесной. Вот что он говорил. «Оптимизация лесной отрасли, которую запустило принятие действующего лесного кодекса, привело к тому, что государство утратило контроль над своими лесными богатствами. Реорганизованы лесхозы, почти в 10 раз сократилось количество лесников. Невозможно оставшимися силами отслеживать и предупреждать возгорания, умышленные поджоги, незаконные вырубки. Корректировать нужно не только отдельные нормы лесного кодекса, а весь документ в целом. Нужно восстанавливать государственную систему охраны лесов, увеличивать штат работников лесной отрасли, дать им полномочия, ресурсы, зарплату. Пока всего этого нет, леса, даже если они перейдут из зоны контроля в зону защиты, останутся в опасности, особенно в отдаленных районах. Если не будет системных перемен, есть сомнения, что пожары там будут действительно тушить, а не имитировать борьбу с огнем. Так что победу пока праздновать рано». Миронов высказался в 2007 году. Мы неоднократно с вами, Леонид Ильич, в наших передачах говорили о том, что беда лесного комплекса – это лесной кодекс. И причина пожаров – это не стихийные бедствия, это не какие-то другие, а системные изменения в лесной отрасли, порожденные лесным кодексом. Надо лесной кодекс отменять и принимать новый, перерабатывать полностью этот документ и возвращать государству те природные ресурсы, которые он передал лесным олигархам. Потому что никакие лесные олигархи ничего там тушить не будут, сколько их не наказывают за это. Они скорее уйдут из леса, если там условия будут невыносимы. Но охранять леса они не будут. Они будут хищнически вырубать эти леса и уничтожать их. Потому что такова природа частного бизнеса.
Антон Васильевич, если в Государственной Думе будут новые лица, молодые, новые идеи, сейчас об этом много политологи предполагают, Ну, надо же еще и таких умных депутатов, которые понимали бы это. А если возьмутся за дело дилетанты, то дел много может произойти.
Вы знаете...
Не туда направленных.
Да, вы знаете, деятельность депутатов Государственной Думы очень умело направляется правительством Российской Федерации и теми самыми бюджетными олигархами, которые осваивают львиную часть бюджета. Поэтому они всегда будут, самые дичайшие из них, самые как бы безумные эти идеи, да, они будут направлены против населения России, да и в пользу и интересов крупного бизнеса. Поэтому здесь совершенно очевидно, чтобы не стать жертвой манипуляции, нужно полностью менять систему, политическую систему и государственное устройство Российской Федерации.
Понятно.
На основе как раз развития местного самоуправления.
Итак, нам всем понятно, думаю, радиослушателям тоже, потому что ежедневно в наших программах, когда мы озвучиваем ленту новостей, теперь уже мы озвучиваем и кто пойдет на выборы. То есть кампания по выборам уже началась. Основные фигуры известны, расставлены. У каждой партии свои платформы, идеи. Партии определились с кандидатами. Мы об этом тоже сообщаем из выпуска в выпуск. И надо сказать, видимо, самое главное, что это первая избирательная кампания, которая должна проходить в новых условиях. Да? Многодневное, трехдневное голосование, нам уже сказали. И, вероятно, личных встреч с избирателями не будет. А агитация... Она уже тоже началась, будет в печатных изданиях. Антон Васильевич, вот сегодня буквально, зная, что вы будете у нас в студии, позвонил наш активный слушатель Юрий Иванович, он вас просил рассказать, хотя бы коротко, чем будут отличаться выборы в Думу в текущем году от предыдущих, сколько партий, на ваш взгляд, будет в Думе, и почему нужно ответственно, как он выразится, отнестись к своему долгу. Речь идет, конечно, о голосовании, и что греха таить, давайте вспомним, мы об этом говорили, о подкупах, о подвозах, что люди за 500 рублей уже готовы проголосовать, скажут за кого и проголосуют. Вот это движение, как его назвать, оно прямо развивается?
Вы знаете, это говорит о неразвитости политической системы и государственного устройства Российской Федерации. То есть мы ушли от советской модели, да, а как бы к демократической западной модели мы не пришли,
не
да
пришли.
И прийти не можем. В принципе, я думаю, что Россия не та страна, которая может это сделать. Ну, например, как я уже говорил, партия «Зеленых», да, вот сообщение, главным спонсором экологической партии «Зеленые» может стать один из крупнейших загрязнителей России, комбинат «Норникель». Ну, прекрасно. Мы же знаем, что, да, кто платит, тот и музыку заказывает. Какие песни будет эта партия петь, да? Она будет говорить о том, что выбросы, так же, как в свое время пели нам песни о том, что выбросы БЦБК, да, они самые чистые, воду можно пить, все совершенно экологично и так далее. Мы понимаем, что за этим стоит, в общем-то, прагматические интересы. В случае БЦБК это были интересы обороны, да, а здесь-то просто деньги. Тупые деньги, значит, которые зарабатывают на том, что уничтожается русский север. Так вот, если касаться выборов в целом, то тут есть несколько интересных моментов. Вы знаете, что очень интересные вещи, да, происходят в нашем отечестве. Спорят о чем? О вакцинах, спорят о цене на морковку.
И... Почему дорожают?
Да, да, да. Угу. И спорят, в конце концов, о том, что сказал тот или иной лидер партии, да, а на самом-то деле хотелось бы, чтобы была содержательная дискуссия по программам. Вот содержательной дискуссии по программам нет, и она не предвидится. То есть никто, собственно говоря, не собирается поднимать эти вопросы, ну, именно в повестке дня. Это очень печально. На самом деле ситуация такова, как я уже говорил, 15 политических партий идет в Государственную Думу. Из них реально претендуют 4 партии. И шансы вот этих малых партий, которые появились, в том числе новые люди, зеленые партии и прочее, да, то есть партии пенсионеров и так далее, они на самом деле близки к нулю. То есть их не появится, новых фракций там не появится. Я лично так думаю. Почему? Это связано с падением рейтинга «Единой России». То есть безумная политика, которую проводит «Единая Россия» в центре и на местах, начиная от пенсионной реформы, кончая экологической повестки, провалами национальных проектов в здравоохранении, в образовании, фактически в жилищном строительстве. Но подумайте сами, проект «Доступное жилье», да, привел к колоссальному удорожанию жилья, да, и сегодня оно стало еще более недоступным, так же, как национальный проект здравоохранения привел к тому, что медицинской помощи просто лишился народ. Фактически сегодня медицинская помощь недоступна в условиях ковид-пандемии, то есть и колоссально выросла смертность. Фактически речь идет о том, что национальный проект образования лишил возможности получить классное качественное образование, значит, подавляющее большинство жителей страны. Так вот, поскольку эти провалы чудовищны, идет падение доходов, идет рост стоимости продовольствия, стоимости жизни, рост смертности, небывалый рост смертности. Такого не было даже в 90-е годы. Страна вымирает. Это к чему привело? К тому, что политтехнологи, эксперты, они решили, что на фоне падения рейтинга «Единой России» не должно быть роста рейтинга других партий. Значит, а для этого надо засушить явку. И, естественно, места для каких-то новых малых партий, да, ну просто не осталось. И я думаю, что сегодня малые партии, да, они ищут, ну или вообще партии все, они ищут, ну таких, как сейчас принято говорить, лидеров или фронтменов, которые озвучивают повестку. То есть, фактически речь идет о том, что каждая партия пытается привязаться к какой-то интересной личности. Ну, например, «Единая Россия», она привязана к личности президента. То есть, если «Единая Россия» партия Путина, да, то все остальные тоже пытаются найти себе какую-то личность, которая будет популярна и пользоваться соответствующим вниманием, да, и за которой пойдут голосовать. Отсюда и появление Стивена Сигала в списке избирательном.
Кстати, его дед бурят, оказывается, да, и жили они в Кяхте. Вот какое отношение, кто-то мне, слушатели, говорит, а вы можете сказать? Вот я нашла такую информацию интересную.
То есть, вот такая персонификация партии, да, она должна, по мнению технологов, привести к росту их популярности. Но главное в повестке дня, собственно говоря, всех партий, то есть всех 15 партий, они все выступают с позиции патриотизма, безусловно, хотя каждый понимает это по-разному, да. Но главное – это запрос партии к государству, который они формулируют на своем языке и с разными, так сказать, долей эмоций. Ну, например, лояльное государство – это сторонники «Единой России», разочарованные в политике государства – это «Справедливая Россия за правду». И несколько на нее похожих партий, рассерженные, то есть недовольные крайне, да, это КПРФ. И, собственно говоря, вокруг них и разворачивается самая активная конкуренция. Партии новой идеологии, как правило, представлены левыми. Коммунисты России, обновленные Справедливой России и прочими объединениями. И четвертый, как раз блок, о котором я говорил, это блок зеленые, которые попали в общемировой политический тренд. Насколько я понимаю, как я уже говорил, экология – это модная, актуальная международная повестка. Во всем мире таких партий достаточно много, и они добиваются значительных электоральных успехов. Ну, поэтому у нас и клоуны и представляют вот эти движения, значит, и спойлеры соответствующие. Но рассчитывать на то, что у нас появится вот такая зеленая партия в Государственной Думе, которая будет серьезно отстаивать экологическую повестку, ну, не приходится, потому что это входит в противоречие с интересами олигархата, который финансирует эти партии. Поэтому я думаю, что, как я уже говорил, эту повестку будут нагружать на «Справедливую Россию» за правду, да, как одну из системных партий, ну и которая, в конце концов, будет делить протестный электорат с КПРФ.
А почему тогда Егоров, доброжелатель, и вот я тоже прямо выписала себе, сегодня прочитала и подрастроилась. Так написали: Егорова демонстрирует полное отсутствие интереса к избирательной кампании. Не стоит ждать от регионального отделения партии, она сливает выборы в пользу «Единой России». Что это за прогноз такой?
Ну, во-первых, должен сказать следующее, что от «Справедливой России» никто и не требует героических усилий на тему избирательной повестки в Государственную Думу. По поводу Ларисы Игоревны я тут сказать ничего не могу, не отслеживаю деятельность ее, да, она должна избираться по 96-му, то есть северному избирательному округу, по Вратскому. И, насколько я понимаю, она будет делить голоса с Андреем Анатольевичем, это кандидат в депутаты Государственной Думы от КПРФ. Собственно говоря, от нее многое не требуется, но и помните, что она набирала очень немного голосов в ходе избирательной кампании в губернаторы Иркутской области.
Там, но, тем не менее, пробовала себя.
Ну, пробовала себя, так они постоянно себя пробуют и в пределах 3-4% набирают голосов. Ну, это понятно, это все хорошо, но только это не на победу рассчитано. То есть, я думаю, что «Справедливая Россия» наберет свои 7-8%. Ну, в общем, во всяком случае, барьер она пройдет, и Лариса Игоревна прекрасно понимает, что депутатом Государственной Думы, значит, ни по списку, ни по округу она не будет. Поэтому что там упираться? То есть она выполняет партийную функцию, это правильно совершенно, помогает партии набрать, ну, во-первых, представительство занять, во-вторых, свою экологическую нишу реализовать. Поэтому, ну, для меня лично совершенно очевидно, что это поведение рационально и с точки зрения партийной этики и партийной дисциплины, оно оправдано. Только не на победу.
Главный вопрос, который ждет ответа наш радиослушатель Юрий Иванович, почему надо идти на выборы?
Вы знаете.
Она остается, по-моему, неизменной.
Да, она неизменна. Как сказал один классик, да, не важно, как проголосуют, значит, важно, как подсчитают. Это самое главное.
Есть собака зарыта.
Да. А сегодня с введением трехдневного голосования, дистанционного голосования и прочих, так сказать, голосований, да, то есть выездных, этот вопрос становится еще более актуальным. Ничто не мешает корректировать результаты выборов по ночам, потому что две ночи, то есть три дня на голосование, как я говорю, и две ночи на разграбление позволяют, в общем-то, обеспечить любой результат объективный. Хотя, конечно, есть установка президента о том, что выборы должны быть кристально честными, легитимными, то есть чтобы никто не усомнился в результатах этих выборов. Но мы знаем, как эти установки выполняются на местах. То есть можно говорить все, что угодно, да, а на местах, в общем-то, если есть директива обеспечить 40-50%, значит, она будет реализована любыми способами. А победители, как говорится, не судят. Поэтому здесь ситуация с сушкой явки. Это главная задача «Единой России», чтобы, в общем-то, никто не пришел на выборы. То есть будут пугать чем угодно, коронавирусом, не ходите голосовать, все решено. Лучше не ходите голосовать на любых условиях, оставайтесь дома. Конечно, эта установка как раз в пользу действующей власти, в пользу «Единой России», в пользу той повестки, по которой живет Россия последние 30 лет. То есть победу «Единой России» и победу партии власти обеспечивают те граждане, которые не ходят на выборы. Это главная позиция. Потому что невозможно фальсифицировать результат при явке 70%. Обеспечьте явку 50%, 70%, и в России будет другая власть, другая повестка, другая программа развития и другой образ будущего. Поэтому я не могу не призывать людей прийти на выборы и проголосовать, потому что в противном случае есть вероятность того, что ваш голос будет украден. Значит, ваш голос используют против вас. Вашим правом на голосование будет злоупотреблять недобросовестные манипуляторы. Поэтому, конечно, нужно идти, конечно, нужно сделать все возможное. И если результат будет не таким, как нам хочется, да, не таким, как мы выражаем, значит, мы просто недостаточно много работали и недостаточно много приложили усилий. Значит, нас эта ситуация так или иначе устраивает. Мы будем сидеть и ждать результатов, а результаты, как бы мы видим, вот эта смертность дополнительная в 500 тысяч человек, это ухудшение материального положения, нищание, обнищание населения, да, и прочие, как бы, радости. Вы представляете, какая повестка ждет Государственную Думу, выбранную вот в этом тренде? То есть мы за эти 5 лет получили чудовищные изменения к худшему. Значит, мы получим во сто крат больше изменений к худшему, если мы не пойдем голосовать. Поэтому да, идти, да, голосовать, да, в соответствии со своими убеждениями, какими бы они ни были. Но так, чтобы этот результат был вашим выбором, а не выбором кого-то, тех манипуляторов, которые эти голоса считают.
Антон Васильевич, спасибо вам за сегодняшнюю встречу, за откровенный, честный разговор. Скажите, можно к вам обращаться для наших слушателей? Как позвонить или прийти? Я думаю, что обращений много, работы у вас много, тем не менее. Вопросы будут?
Ну, конечно. Конечно.
Сначала звонить, да? 41-88-02.
Значит, у нас сейчас идет интенсивная работа достаточно по местной тематике, местному самоуправлению. Мы занимаемся, кроме того, Байкалом, но и многие сейчас в отпуске, и в том числе и законодательное собрание. Но, тем не менее, мы всегда открыты для наших избирателей, для наших радиослушателей. 41-88-02, пожалуйста, приходите, звоните, обращайтесь.
Спасибо. Еще раз огромное спасибо. Будем ждать с вами новых встреч. И я думаю, что Байкал требует... продолжение, животрепещущая, болезненная тема, выборы тоже. Спасибо, что вы дали и советы, и рассказали откровенно.
Упускать эту тему нельзя из внимания.
Нельзя, это точно.
Ослаблять контроль за этой ситуацией.
А
нельзя.
Говорить об, о Китае, об Америке, это...
Да, то есть, что там англичане
можно,
думают...
Конечно. Сегодня включаешь федеральный канал, только эти темы, внутренние проблемы нас как-то замалчиваются, мягко говоря. Так что, до новых встреч в эфире.
Спасибо большое. Спасибо радиослушателям за внимание и время, которое вы уделили нашей передаче.
Уважаемые радиослушатели, прозвучала очередная передача из цикла «Дневник депутата». У нас в студии был депутат законодательного собрания по 4-му избирательному округу, видный общественный и политический деятель Антон Васильевич Романов. И мы сегодня с его помощью услышали и, как говорится, подняли очень много актуальные темы, злободневные, которые вас всех волнуют. Я бы хотела к вам обратиться с предложением, чтобы вы хотели еще услышать, Анатон Васильевич, какие темы нам поднимать в этой передаче? Понятно, что вопросы поступают, многие очень активны, правда, время сейчас напряженное, тревожное, и тем не менее, давайте не замыкаться в своих квартирах, в своих проблемах. Как сказал Антон Васильевич, надо быть активными, надо быть патриотами нашего края, региона, и мы вместе многого можем добиться. Всем хорошего настроения, оптимизма. До новых встреч в эфире, друзья. Телефон редакции вы хорошо знаете. 24 23 24. Звоните. Мы будем всегда рады.